На гэтым тыдні пасля гарачых дэбатаў і расколу кіроўнай кааліцыі грэцкі парламент прыняў план балючых рэформаў, прапанаваны, ну а нехта скажа, накінуты міжнароднымі крэдыторамі. Пры гэтым прэм'ер Алексіс Ціпрас, які прапаноўваў гэты план, сам сказаў, што не верыць у яго. Таксама на гэтым тыдні адбылося галасаванне ва ўкраінскім парламенце ў Верхоўнай Радзе, галасаванне па папраўках да канстытуцыі. Пры гэтым, як бы мовіць, і за кадрам, і ў друку, да і на самой трыбуне, гаварылася пра тое, што такая фармулёўка, такія фармулёўкі прынамсі статусу Донбасу, таксама, скажам так, парэкамендаваныя, а хтосьці можа сказаць і накінутыя, праціснутыя заходнімі партнерамі Украіны. І магчыма, прэзідэнт Парашэнка, таксама як і Алексіс Ціпрас, мог бы сказаць, што ён не надта верыць у гэтыя прапановы. Вось это, так бы мовіць, ажыўляе, актуалізуе тыя спрэчкі, якія ў Беларусі мы памятаем, ішлі яшчэ напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў. А што такое незалежнасць? А ці ёсць яна незалежнасць, асабліва краін не самых вялікіх і краін, якія вінныя каму-тысці грошы. Ну, зразумела, там ёсць прэзідэнт, парламент, сцяг, это калі ласка. А вось прынцыповыя рашэнні даводзіцца прымаць з падачы моцных свету гэтага. Віталь, это так?
Мне кажется, что необходимо разделить эти две ситуации. Ситуация с Грецией и ситуация с Украиной. Потому что никаких новых решений украинским парламентом не было принято, когда обсуждался вопрос об изменениях Конституции. Те изменения Конституции, которые должны быть зафиксированы в окончательных положениях нашего основного закона, практически полностью дублируют 11-й пункт вторых Минских соглашений, по поводу которого в украинском обществе не было никаких серьезных возражений. Именно в этом пункте говорилось, что особый порядок управления отдельными районами Донецкой и Луганской областей должен быть частью реформы по децентрализации украинской власти. И именно этот момент отражен в запросе украинского парламента в Конституционный суд страны. Теперь, кстати говоря, именно Конституционный суд должен решить, насколько такая констатация, которую мы видели в Минских соглашениях, соответствует духу и букве основного закона. И после того, как мы получим заключение Конституционного суда, украинский парламент должен будет определяться уже с самими изменениями в Конституции. Пока же не произошло ничего, кроме демонстрации украинским государством своей готовности придерживаться тех международных обязательств, которые были взяты во время встречи в Минске президентов Порошенко, Путина и Оланды и федерального канцлера Меркель. Вот, собственно, и вся история.
Виталь, то есть вы хотите сказать, что вот голосование на этом тыдні не выкликало ніякого расколу, ніякого обурення в украинском громадстве, в украинском политикуме? У мяне, по щирости, коли вот я поглядел украинское телебачение, не склалось иначе.
В моей стране, как, впрочем, и Греции, есть весьма крикливые популистские силы, которые используют любую сложную политическую ситуацию в стране для поднятия собственного политического веса и рейтинга. И, кстати говоря, я даже не буду их в этом обвинять, потому что это обычная политическая рутина, обычная работа по подготовке к электоральному циклу. Тем более, что сейчас наша страна вообще находится в преддверии местных выборов, что еще больше, я бы сказал, усиливает эти эмоции отдельных политиков. Да, возможно, это безответственность по отношению к самому государству. Но политической логике этим людям не откажешь, потому что те, кто считает, что Украина не должна делать никаких уступок по отношению к агрессору, который и до сих пор контролирует часть нашей территории и в Крыму, и в Донецкой, и Луганской областях, то эти люди, конечно, могут проголосовать за тех политиков, за те политические силы, которые считают, что не нужно исполнять Минские соглашения. Но к суверенитету это не имеет ровно никакого отношения, потому что, еще раз подчеркну, что Минские соглашения были одобрены не вчера и не позавчера. И после их одобрения, а этот 11-й пункт там прописан четко и понятно, ни один из политических деятелей, который выступал против изменений в основном законе страны, не выразил своего несогласия с подписанием этих соглашений. Я считаю, что ситуация была бы честной и искренней, если бы политические силы, которые проголосовали вчера и то не в полном составе, против обращения в Конституционный суд, с первого дня заявили о своем нежелании соблюдать Минские соглашения, и хотя бы для начала вышли бы из правящей коалиции.
Я не настаиваю на своей трактовке, сапраўды Украина – это ваша, Виталь, краина. Тем не меньше, Денис, вот как бы вы проанализовали эти два сюжеты, насколько, на ваш погляд, яны подобные, и какая, так бы мовить, их выснова?
Ну, тут, коли вось вертаться до первого теоретичного питания, то все ж таки мне подается, что лепш развести два понятия. Это суверенитет и незалежность. Все ж таки суверенитет это больше такая полнота улады на пэўнай территории, у пэўных географических межах и магчимость улады кіраўніцтва конкретной краины выконывать эту уладу на этой конкретной территории. Незалежность это троху іншая. Это хутчэй такая ступень аўтаномнага функционования особенно взятые державы, насколько эта держава может вольно себе поводить в межах международной системы. И если казать про приклады, то, вот, например, возьмем ту же самую Чечню, которая небыто абсолютно залежная краина, это частка Российской Федерации, але де-факто Чечня – это абсолютно суверенная территория, где властные законы, где есть властная влада, которая выконывается незалежно от того, что там кажут и робят в Москве. Ты думаешь, это не субъект международного права, она не проводит самостоятельную внешнюю политику, она, конечно, целиком залежит от тех ресурсов, которые идут с России и из Москвы. Тому тут так само можно поглядеть под разными кутами и на ситуацию у Греции, и на ситуацию в Украине. Тут есть свои нюансы. С одного боку, конечно, это краины не самые великие, не самые уплывовые и не самые богатые. Отповедно, они залежат от международных и кредиторов, и тех великих держав, и блоков, которые подтримливают эти краины, с которыми у них союзные отношения. Что дотычит суверенитету, то, конечно, Греция на сегодняшний день нашмат больше суверенная, чем Украина, потому что Украина не контролюет частку своей территории, не может там здійснять свои законы. Такое правило сучасной международной системы и закономерность сучасной международной системы, что взаимозалежность повеличивается и незалежность, отповедно, уменьшается.
Ярослав, вам вот эти сюжеты грецкое голосование, украинское голосование подаются в нечем подобными? И какие высновы вы вот зарабили для себе, скажем, из этих двух голосований?
Ну, я тут вижу скорее больше различного, чем общего. Во-первых, потому что Греция, ну, решала действительно очень важную проблему, но она остается членом Европейского Союза, членом Еврозоны, тоже пока остается. Дело в том, что, становясь членом Европейского Союза, любое государство добровольно отказывается от части своего суверенитета, потому что масса вопросов в рамках Европейского Союза решается совместно, решается консенсусом. Это добровольное ограничение, так сказать, во имя тех политических, экономических и прочих выгод, которые интеграционный проект приносит. Украина в этом плане, там ситуация несколько иная, поскольку она, ну, напрямую не связана ни с каким таким интеграционным проектом. Ну и вообще речь идет о вещах, ну, все-таки разных. Одно дело острый долговой кризис, другое дело столь же острый, но кризис в первую очередь военно-политический, что мы видим в случае Украины. Ну а если говорить об этом влиянии сильных мира сего и так далее, то Денис на самом деле сказал много из того, что хотел сказать я. Нет абсолютного суверенитета в современном мире, и есть только большая или меньшая степень свободы действий разных стран в международных отношениях. То есть я бы назвал две страны, которые в современном мире, может быть, имеют максимальную свободу действий. Это Соединенные Штаты и Китай. Но и они, и их свобода совершенно не абсолютна, а вполне себе относительна, потому что они, например, с экономической точки зрения очень сильно зависят друг от друга. Но я не буду развивать эту тему, об этом можно долго говорить. Поэтому тут, на мой взгляд, вопрос только в том, что та или иная страна считает на данный момент соответствующим своим национальным интересам и насколько она, так сказать, свободна в принятии решений, которые этим национальным интересам, по ее мнению, на данный момент соответствуют. Может случиться и такая ситуация, что национальным интересам страны будет соответствовать отказ от части своего суверенитета. Почему нет? Ну, а что касается Греции, так там и вовсе, там господина Ципраса абсолютно не понимаю его логику. Он провел референдум, на котором граждане сказали «нет» сотрудничеству с кредиторами. Потом он едет в Брюссель и принимает еще более жесткие условия сотрудничества с кредиторами, чем те, которые ему предлагались. То есть у него выход вообще был сказать «нет» и дальше, так сказать, под свою ответственность вести страну в неизвестное и вряд ли светлое будущее, но вне еврозоны и, так сказать, в соответствии с желанием большинства греков. То есть тут свобода действий была себе вполне заметна.
Ну, а вот на кон свободы мы как бы так имплицитно меркуем, что свобода – это добро. А может, и не завсёды. Вот в свой час Виталь Портников, коли писал, я уже не памятаю про некий сюжет Стасунков помеж Украиной и Евразвязом, выказал такую, можно сказать, крамольную думку, что «а может, и добро». Каб во Украине, так бы мовить, было, ну, в певном сенсе, знешнее керование с боку разумного еврозвязу. Может, саправды этот вот термин, он не такой и пудело, но будет керовать еврозвяз, скажем, там, я не ведаю, Грецией, Украиной. Это так кепско. Может, потом дякую скажут. Ярослав.
Я говорю, все зависит от конкретной исторической ситуации. Иногда поступиться частью своего суверенитета с права свободного решения иногда хорошо. Это все страны Европейского Союза и страны НАТО, они, я думаю, тому доказательство. Потому что если мы возьмем НАТО, это система коллективной безопасности, известная 5-я статья. То есть, по большому счету, там она обязывает каждого члена блока воевать в случае, если агрессии подвергнется другой член этого блока. Это ведь тоже ограничение свободы. Ну, не хочу я, понимаете, там были публикации в связи с российской угрозой, так сказать, странам Балтии. Умирать ли за Нарву, я помню, такие были заголовки. Ну, кто-то, может быть, и не хочет посылать своих солдат умирать за Нарву. Но договоры должны выполняться. Страна, тем самым вступив в союз с кем-то, ограничила свою свободу. Но это выгодней в конечном итоге такое ограничение, поскольку создает как раз систему коллективной безопасности, которая выгодна и большим, и малым. Это вот в качестве примера. Да, свобода вполне относительное понятие. Это не всегда так уж прекрасно и хорошо. Хотя свобода лучше, чем не свобода. Я вынужден цитировать экс-президента России. Это настолько банальная истина, что с ней сложно не согласиться.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Что такое незалежность в сучасном свете?». Выпуск вядзе Юры Дракахруз.
Я имел в виду очень простую вещь. Когда государство, в принципе, экономически и политически независимо от других стран, оно, безусловно, может позволить себе любой уровень самостоятельности. Но это тогда, когда оно не живет в долг, не тогда, когда оно берет кредиты, не тогда, когда выживание его экономики, это выживание его как государства в Украине, это уже не просто экономика, учитывая то, что наши западные партнеры поддерживают нас в противостоянии с сильным и жестоким агрессором. Вот в этой ситуации, мне кажется, нужно понять меры своих возможностей. И кроме того, я очень не хочу, чтобы, как это было в прошлом, при администрации Виктора Януковича, власти брали деньги, брали кредиты, и эти кредиты растворялись в неизвестном направлении, а вернее попадали в карманы как самого бывшего президента Украины, так и представителей его окружения. Последняя история — это с 3 миллиардами долларов, которые якобы Виктору Януковичу из государственного бюджета России выделил Владимир Путин. Вот у меня есть четкое подозрение, что эти деньги просто были поделены между двумя криминальными кланами, кланом Януковича и тем российским кланом, который, собственно, распоряжался этими деньгами. И я считаю, что если мы берем деньги Европейского Союза, Международного валютного фонда, а мы страна коррумпированная, мы страна, где есть контрабанда, мы страна, где есть воровство из государственного бюджета, что наши кредиторы должны осуществлять жесткий, очевидный и понятный контроль над действиями нашего руководства до того самого дня, пока мы не будем не должны Западу ни одной копейки. Это будет значить, что у нас экономический рост, что у нас нет коррупции, что у нас нет контрабанды, что у нас нету проблем с будущим развитием страны. И вот тогда уже не нужно будет никакое внешнее управление. Тогда, я думаю, мы сможем осуществлять внешний контроль над Россией и Белоруссией, которые тоже, по моему мнению, будут нуждаться в нашем щедром спонсировании как одного из государств в Европе И вот тогда еврокомиссары от Украины будут приезжать в Москву и объяснять, что нужно сделать, чтобы преодолеть коррупцию и победить бандитизм из Минска.
Денис, ну а як вы глядите и на гэтую прыгожую такую перспективу, и ввогуле на гэтую проблему? Ну вот свобода – это махчимость поступать у тым лику и по своей дурной воле. А может и сапраўды лепш, так сказать, особливо, коли гроши винны, там Греция, Украина, может и Беларусь, ну прибрать, отдать тем людям, якія дают гроши, хай яны наведут порядок, а потом уже можно и, так сказать, вот як Віталь нам распавел.
Тут я, напевно, бачу две частки этой проблемы. По-перше, это наявность политической воли. Да? Есть, скажем, у той некой конкретной краине, те улите этой конкретной краины политическая воля для того, как вести себя, поводить себя отповедно вот, со своей этой свободой. Те есть эта воля ее выкористовывать. А с иншого боку, это, скажем так, питание, вот, процитую в Маргентау того же самого, что ядром, центральной часткой любых национальных интересов является выживание. Тому тут выживание важнее за свободу, и бывают такие часы у истории каждой страны, что можно саправды поступить с некой часткой своей незалежности, суверенитету, с тем, как страна выжила и могла протягивать свою историю. И тому тут вот как раз судовный приклад, про это уже Ярослав сказал, Европейского Союза, когда страны зрозумели, что отдаючи частку своего суверенитета, они тем самым становятся больше, скажем так, свободными у международных отношениях и становятся больше махчимости, для, особенно для малых стран, для заможного развития. Тому тут, скажем, такое двоякое питание. Треба задать его каждой вот конкретной стране, той же самой Греции, те есть у них, по-перше, политическая воля поводить себе свободно. И, глядячи по тем, как себе Ципрос поводит, ну, тут тяжко однозначно отказать, потому что саправды ягоныя поводзіны нелагічныя. И другое, саправды, якая вырашаецца проблема. Вырашаецца проблема бяспекі і выжывання. Это значит, что можно саправды поступиться некими своими помкнениями. И вот я в выпадку Украины так само это бачу. Я уже некалькі разу сутыкаўся с тем, что вот приходилось и неформально размовлять с украинскими экспертами, они и казали, что так, саправды, было бы нават лепш, калі б там або Брюссель, або Вашингтон увели на упростовое кирование Украины, и, махчима, из этого было бы меньше бардака, и краина хутчэй бы вышла из...
А калі б Москва увела?
...того тяжкого становища. Ну, тут уже питание знову-таки политической воли. Кого эта краина лечит больше для себя сприяльным партнером?
А зараз давайте разберем с пункту леджения вот тех категорий, которые мы зараз с вами уживали, разберем, так бы мовить, выпадок Беларуси. На ее існуют и внутри краины, и за ее межами розные, в том лику и супрацьлеглые погляды. По вот для одного погляду, Беларусь это просто марионетка, сателлит, де-факто провинция России, что Лукашенко фактически не имеет никакой воли своей, навод злой. Он просто аккуратненько берет под козырек, выконывая, что с Кремля говорит. Існуе іншае меркаванне, что наоборот, Беларусь вот с таким чудом хиба не самая незалежная краина в свете. И дякуючи политическому мастерству Александра Григорьевича, фактично Москва ничего ему-то и сделать не может, только гроши давать, что и она регулярно, в принципе, и робит. Денис, вот на ваш погляд, який из этих пунктов глядения больше, ну, отповедает речаисности, и вот те можно пригодить дать, скажем, ситуации, ну, подобные на грецкую, коли, скажем, Лукашенко чагости не хотелось вельми у двухбаковых отношениях, але, ну, довелось робить так.
На мой погляд, правда, не где посередине, как это часто бывает. С одного бока, боку Лукашенко это докладно не марионетка, как тут, знову таки, неформально сказал один недавно призначенный амбассадор одной из заходней краины, что Лукашенко это один эмоционный политик в Восточной Европе. То бок ягоный, так бы мовить, тактичный гений часто приводит до того, что он может ту же самую Москву переиграть в неким питании. И есть множество прикладов, когда Минск дзейнічаў вельмі незалежна ад Москвы. От узяць хаця б сабе такі класічны выпадак з непрызнаннем незалежнасці паўднёвай Асеты Абхазіі. позиции по Украине, знову таки, коли Лукашенко навпрост обвинувачивал Россию в захопе Крыма и казал, что так нельга робить, шматликие гандлевые войны, которые помеж Белоруссию и Россией отбывались. Там,
Денис, а у початку... Анта голосовал все ж таки супроть резолюции, якая осуджала Россию?
Так, то бок есть и певное так само потребование союзницкие, скажем так, коли треба Беларуси денечать системно у фарватеры российской внешней политики, она выконывает вот эти союзнические потребования, але яны вельми часто уваходят у клинч, скажем так, и риторичный, и с тем, что робит официальный Минск там на иншем флангу. Як з той же Осеті і Абхазії було, які до сих пор не признані. І от, коли згадаємо, скільки ведеться, наприклад, гуторка про єдину валюту з Росією, скільки йде гуторка про те, як некі військові бази, у тим ліку авіаційні, в Білорусі будувати, їх до сих пор це не зроблено. І згадаємо, скільки велися дискусії по створенню єдиної супротиповітряної системи, це більш за 10 років, скільки йшли гуторки по продаж Белтрансгазу, і от, напевно, це один приклад, коли Лукашенко все-таки пішов на продаж нового підприємства, все остатнє тримає при собі той же самий МЗКТ, який русські вельми хотіли б набити, але білоруський бок не віддає. Тому тут, скажімо, з одного боку є така вельми шмат видатних прикладів, які кажуть про те, що Білорусь заправди вельми незалежна країна, і це вже на сьогоднішній день і шмат які заходні дипломати признають, що заправди є особлива позиція шмат по яких питаннях, тому можна розмовляти з офіційним Мінськом без уділу Москви, а з іншого боку, заправди є системні потребування, які не дозволяють Білорусі проводити самостійну зовнішню політику, ну, в приватності за того, що країні потребують ресурс. Україна нема, в Білорусі нема ні нафти, ні свого газу. Відповідно, треба ніким чином достосовуватися до російських потребуванняв. Ось, але тут так само ж можна розглядати ось гэты білоруські заступки і рух у речі російської зовнішньої політики не як ніяка маріонеткова залежність, а як оплату послуги. То бок Беларусь важная для Росії як військово-політичний союзник, як психологічний навод союзник, і Росія готова за гэтую послугу платить. І вона платить.
Мені кажется, що относительно независимости Беларуси нужно просто чётко определить товар, которым торгует с момента своего избрания президентом этой страны Александр Лукашенко. Он ведь торгует дружбой. Это тот товар, который в России на самом деле нуждается, потому что, опять-таки, нуждается в чем больше и больше. Потому что со времени, когда Лукашенко стал президентом Беларуси, друзей у России становилось все меньше и меньше, все меньше и меньше. И неудивительно, что в первые годы ему было не просто торговать этим товаром. И приходилось поднимать ставки все выше и выше, вплоть до создания некого союзного государства. Это было то, за что Россия была готова платить. А сейчас, когда Россия практически это изолированная страна северокорейского типа, с руководством которого разговаривает в цивилизованном мире сквозь зубы, ну и теперь можно уже просто дружбу и доброжелательство продавать за кредит. И, собственно, Лукашенко это делает. А вот насколько Россия готова в какой-то конкретный момент платить за эту продажу или не готова, мы должны помнить, что это не просто продажа воздуха, это еще и продажа военных коммуникаций, это продажа еще газотранспортных коммуникаций. То есть,
Виталь, я вас перепоню. Хотел бы докладнить. Вот вы сказали, что он гандлюет сябровством. Сябровством и Белоруссию. Сябровство – это речь такая не надто зразумелая. А мы вот сегодня почали размову про незалежность, то есть про обмежование свободы. Накольки он обмежевывает свою свободу? А может, не обмежевывая, может, он так просто вот щиро любит Россию, ну так он и робит то, что он бы и безо всякого тиску робил, может быть.
Но дело в том, что Белоруссия для Лукашенко – это поместье. Это в данном случае не государство, это приложение к дружбе. Он для того, чтобы это поместье содержать, должен что-то продавать, ну, как любой барин, но у него продать мало что есть. Вот ему приходится торговать воздухом. И в этой ситуации мы говорим не о самостоятельности государства, а, так сказать, о источниках наполнения этого поместья. Потому что мне кажется, что мы должны понимать, государство – это некая структура, которая связана с гражданским интересом, а не с интересом конкретного феодала. В этом смысле для меня Беларусь не является полноценным государством, вот такой правовом смысле слова, потому что мы прекрасно понимаем, что это некий авторитарный режим, существующий на чужие деньги, то есть поместье. А Россия для меня тоже не является государством, потому что это некая организованная преступная группировка, да, многомиллионная, закамуфлированная под государственные институты. Но какое-то государство, в котором суд не работает, независимых медиа нету, парламент фактически не принимает никаких самостоятельных...
Виталий, я вас изнов перепиню, пробачьте, але так здається, что у человечей истории ее львиную частку державы менавіта такими и были. И вы лечите, что то як би держави в вашем сенсі з'явилися тільки опошні там 100 годов?
Я би сказав, після весни народів, да. Но даже феодальное государство, я хотел бы вам напомнить, их руководители думали о национальных интересах. Это та платформа, на которой потом произошли позднейшие цивилизации. Посмотрите на действия монарха. Ведь монархи в феодальное время ощущали не просто свое, так сказать, право владеть той или иной территорией, но и ответственность за ее будущее. Это то, чего вы не увидите ни у Лукашенко, ни у Путина. И это то, что мы пытаемся вообще, я бы сказал, сформировать у нашего собственного руководства здесь, в Украине. Не очень легко, кстати, формируется все это. Но это именно ответственность за будущее. В этом смысле я вас уверяю, что любой средневековый монарх, феодал, в гораздо большей степени государственный деятель, чем Лукашенко и Путин вместе взятые еще и...